Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Максим Пудовкин. Я являюсь руководителем молодежной лаборатории гибридный оптический сенсор Института физики КФУ. И сегодня тема нашей лекции является нанотехнологии вокруг нас. Какие повседневные задачи они решают? И, безусловно, тема нанотехнологии очень широкая. И для того, чтобы ее рассмотреть более прецизионно, мы ее рассмотрим на тех примерах и тех проектах, которые решает наша лаборатория в рамках реализации этого проекта. В частности, мы поговорим о нанотехнологиях в таких сферах, как это температурные сенсоры. Второй момент — это связанные с наноплатформами для различных биомедицинских приложений. А также это различные определители низкой концентрации температур, то есть методики детектирования различных молекул. Но перед тем, как поговорить про эти очень важные и сложные направления, которые мы развиваем, давайте поговорим о том, что такое все-таки наночастица и вообще сам термин нано. Итак, согласно общему определению, наночастица — это некий твердый твердофазный объект, например, у которого хотя бы в одном сечении есть диаметр, линейный размер порядка 1-1000 нанометров. Чуть попозже мы поговорим более подробно, о чем это нам говорит, но что означает этот значение. Это то, что наша наночастица однозначно будет меньше современных транзисторов, биологических клеток, каких-то вирусов. Она будет соизмерима с такими крупными молекулами, как молекулы белков, и гораздо меньше различных микроустройств. Еще одной очень важной отличительной чертой наноразмерных объектов является их удельная поверхность. То есть давайте представим такую ситуацию, что мы берем обычную игральную кость, у которой есть фиксированная площадь 3,6 квадратных сантиметра. Если мы ее вот так аккуратненько порежем на вот такие кубики, у которых грань будет 1 нанометр, то в совокупности общая поверхность данного набора частиц будет порядка 1/3 футбольного поля. Это очень большая поверхность тех атомов, которые находятся на поверхности твердого тела. А что это означает? Если они находятся на поверхности, значит, у них есть нескомпенсированные химические связи, и они могут участвовать эффективно в различных химических, в том числе каталитических реакциях, что также можно быть использовано более эффективно для реализации различных интересных проектов, где требуются эти свойства. Мы будем рассматривать частицы, которые можно будет применять, например, в схемотехнике. Мы будем рассматривать частицы для биомедицины и биологии, так как не меньше клетки. Далее, у многих наночастиц длина свободного пробега электрона внутри них, в металлах, гораздо больше, чем сам их размер. И это интересное явление может быть рассмотрено в рамках плазмонного резонанса, который мы будем тоже рассматривать. А также большая удельная поверхность — это каталитические различные функции данных наночастиц. Но перед тем, как снова говорить о них, мы поговорим немножко о методах синтеза, которыми мы их синтезируем. Первый метод называется сверху вниз, когда мы берем какой-то макрообъект и начинаем различными физическими, как правило, методами на него воздействовать. Например, импульсом, лазерным излучением начинаем его испарять. Таким образом у нас происходит распыление твердого тела на наночастицы. Либо, например, взрыв, какое-то механическое воздействие. И второй метод, он более продуктивный, это химические технологии, когда мы из отдельных атомов или ионов собираем то, что нам нужно подконтрольно. Мы пользуемся преимущественно вторым методом, однако с применением лазеров мы также синтезируем наночастицы так называемым методом лазерной абляции. В нанотехнологиях очень важно контролировать то, что мы с вами производим. Например, когда мы получаем в ходе химической реакции какое-то вещество, нам нужно контролировать его параметры, что мы получили именно его, а не что-то другое. Для, например, нашей лаборатории очень важно, чтобы у наших наночастиц был верный элементный состав, был верный фазовый состав, то есть это все ли атомы встали на свое место, а также морфология, то есть мы должны визуально увидеть, что это наноразмерный объект, его форму и какие-то, может быть, даже более тонкие детали, например, межатомарные слои. Начнем с характеризации, да, физической характеризации, элементный состав. Обратимся к такому явлению, как рентгеновское излучение. То есть оно было открыто впервые еще в начале 20 века, за что было получено в конце 19 века, за что была получена Нобелевская премия господином рентгеном. Эти лучи у нас ассоциируются, как правило, с тем, что мы их видим в медицинских центрах, также в аэропортах, вокзалах, и также применяют для, например, визуализации подлинности картин. То есть в данном случае, в данном методе очень важно то, что у нас лучи поглощаются твердым телом, ну, исследуемым объектом, а часть из них проходит сквозь него и отбрасывает как бы тень, условно говоря. И по этой тени смотрит, что происходит внутри. Однако для нас, людей, которые занимаются наукой о материалах, физикой, химией, важны не только те лучи, которые прошли насквозь, а те, которые каким-то образом не прошли, они при взаимодействии с материалом и, например, рассеялись либо отразились. Дело в том, что рентгеновское излучение взаимодействует с материалом и происходит большое количество интересных механизмов. Один из которых — это выбивание электронов из различных электронных оболочек. Дело в том, что вот на сцене показано, что рентгеновский квант может выбить электрон из какой-то электронной оболочки, и тогда у нас появится неравновесная система, у которой что-то внутри вынули, и электроны с более высоких оболочек стремятся занять ее позицию. При этом у нас высвечивается спектр рентгеновского излучения, который характерен для каждого конкретного элемента. Поэтому у каждого элемента свой уникальный состав таких вот электронных переходов и лучей, по которым мы можем его идентифицировать. Таким образом, можно, например, в рамках там, нашей лаборатории, мы такие вещи делаем, провести элементный анализ и понять соотношение элементов, качественный и количественный состав элементов. Вторым очень важным моментом, связанным именно с рентгеновским излучением, является то, что нам важно понимать, какую фазу мы получили, все ли атомы стали на то или иное место. Здесь представлены три таких вот популярных фазы. Аморфная фаза, когда у нас нет какого-то упорядочения. Есть поликристаллическая фаза, когда по большому счету наш блок состоит из каких-то нанокристалликов. Ну, например, металлы — хороший пример. И есть кристаллическая фаза — это наши частицы, например, это наши кристаллы. Например, кристалл литит и фтор-4 показаны здесь для лазерной генерации. Для того, чтобы охарактеризовать вот эти структурные детали, мы используем тот же самый рентген. Дело в том, что нужно понимать, что рентгеновское излучение — это электромагнитная волна. Таким образом, у нас имеется в пространстве распространяющаяся волна, у которой есть вектор Е, напряженности электрического поля, и вектор магнитной индукции. Вектор напряженности электрического поля, колебаясь в пространстве, заставляет колебаться электронные оболочки наших атомов. Мы знаем из школьного курса, что когда у нас происходит ускоренное движение электронов, они являются источниками электромагнитного излучения. Таким образом, раскачав электронную оболочку, у нас начинает рассеивать наши структурные элементы той же частоты рентгеновское излучение. Вот. Но так как оно у нас их рассеивает немножечко под разными углами, может так сложиться, что если у нас имеется кристаллическая фаза, то для вот таких вот ровных рядов в каком-то из направлений эти лучи могут прийти в детектор в одной фазе. И у нас получится так, что будет наблюдаться явление дифракции рентгеновских лучей на кристалле. И мы можем получать характерные минимумы под определенными углами и максимумы. И по таким минимумам и максимумам мы будем делать вывод о том, насколько у нас вещество кристаллично. То есть так или иначе у каждого вещества, у каждого кристаллика есть вот такое характерное, как отпечатки пальцев, дифрактограммы их называют в научной литературе, по которым можно выстроить, в том числе понять, насколько, какая фаза у нашего элемента, симметрия. С помощью данного элемента, например, наши коллеги из Иваново исследуют состав камней в почках. Также вот здесь видно рисунок желтым, отображена аморфная фаза, что часто можно идентифицировать различные фазы в более сложных веществах, в том числе и наноразмерных. Данный метод нам помогает говорить о том, что все структурные элементы, например, ионы в кристаллах, встали на нужные нам места. В том числе хороший пример — это похожим методом с применением рентгеновских лучей была определена структура молекулы ДНК. Если умудриться закристаллизовать молекулу ДНК, то по большому счету она представляет собой набор плоскостей, находящихся под разными углами, которые дают вот такую характерную дифракционную картину, на основе которой был сделан вывод о ее вот такой спиральной структуре. Однако, наверное, самым сложным и дорогостоящим в исследованиях является визуализация нанообъектов. Дело в том, что это не очень простая задача для микроскопии. Мы хорошо знаем, что методы микроскопии, методы различных оптических способов увеличения развивались достаточно давно. Еще в 14-15 веках изготавливались очень хорошие линзы, телескопы, Галилей тоже был одним из авторов телескопа. Но так или иначе, этот метод нам не сможет помочь визуализировать нанообъекты. Более того, даже броуновское движение, а именно постоянное хаотичное движение молекул, было открыто с применением оптического микроскопа. Просто в данном случае наблюдались то, как пыльца почему-то хаотично двигается в микроскопе хаотично двигается в воде. Потом уже сделали вывод о том, что на самом деле движение, источником движения является броуновское движение молекул воды, которые постоянно ее толкают совершать различные движения. Но так или иначе, мы не сможем этим оптическим методом визуализировать молекулы либо нанообъекты. Мы можем посмотреть клетки, мы можем посмотреть насекомых, какую-то морфологию человеческих волос разглядеть, и даже научились контрастировать большое количество объектов с помощью различных методик. Но, тем не менее, глубже мы заглянуть не можем, даже если мы построим очень хороший микроскоп. Как это объясняется? Часто бывает такое, возможно, мы слышали явление, что волны огибают